Отец, мы благословляем наших детей. И мы держимся слова, что дети наши да будут научены Господом. Мы держимся слова Твоего, что да будет великий мир у детей наших. Мы держимся слова Твоего, что да не будет в их жизни суетных и лукавых делать. И да исполнят они свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Дух Твой действует в них могущественно, наставляя и просвещая очи и сердце. И мы верим, что они не останутся прежними. Мы соглашаемся во имя Иисуса и призывая на них защиту крови Иисуса, благословляем их во имя Иисуса. Аминь. Проходите, дети, на воскресное служение. Хорошо, слава Богу за помазание. Этот день сотворил Господь, чтобы мы принимали радость. Сегодня такое у нас служение, ну, мы опять-таки пользуемся определенной возможностью. То есть мы уже давно пережили Пасху. Вот. Поэтому мы просто еще раз пользуемся возможностью. Поэтому сегодня у нас такое полупраздничное служение. Полу, почему полу? Потому что для нас праздник давно совершился. Просто сегодня по самой организации служения оно будет наполнено и свидетельствами, и будет наполнено и поздравлениями. Поэтому сейчас будет слово, потом будет поздравление, потом будет свидетельство. То есть все, что вы приготовили, сразу после слова мы будем продолжать наше служение. Сегодняшнее слово называется «Новозаветная Пасха». Почему новозаветнее? Знаете, принимая от Бога слово для сегодняшнего служения, Дух Божий сделал ударение, чтобы я сделал ударение на слово новозаветнее Пасха. Так как мы с вами знаем из Писания события, связанные с Пасхой в Ветхом Завете. Чаще всего верующие группируют свое внимание на эти события. Разбирают все детальки, все мелочи, все подробности. И в этом ничего плохого нет. В этом ничего плохого нет. Но мы участники Нового Завета. И Писание говорит, что события, которые происходили в Ветхом Завете, они являются тенью или являются тем, что направляют наши взоры на Новый Завет, а не наоборот, из Нового Ветхи. Поэтому сегодня я верю, что Дух Божий поможет нам увидеть, как говорится в Писании, как я прочитаю вам именно с Колоссянам, 2 глава, 16-17 стих. Там написано: «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего». То есть это происходило, да, это было важно, да, это было нужно, но это была тень будущего, а тело во Христе. Также в послании к евреям, 10 глава, 1 стих написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не сам образ вещей». Важен закон, нужен, но закон нас привел к кому-то. То есть вы понимаете, что все события Ветхого Завета важные и нужные. Но они нас привели к кому-то. Они нас передали кому-то. И мы должны войти в то, куда привел нас закон, завет и все, что было в период Ветхого Завета. Поэтому сегодняшнее слово, оно называется «Новозаветняя Пасха». Или такая, какая она есть по Новому Завету. Я хочу прочитать тот стих, с которого Иисус будет сегодня нас направлять и вести в принятие того, что Он хочет сделать. Это 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. И начинается так этот стих. «Очистите старую закваску». Вообще удивительное, как бы даже само начало. То есть здесь не говорится, что Бог это будет делать. Хотя иногда нам хочется, чтобы это делал Он. Знаете, всякий раз, когда Бог обращается в Новом Завете и что-то говорит своим детям, Он говорит из учета того, что Он уже сделал в своем сыне. Если Он говорит: возьмите власть, то значит вы это можете. Если говорит: очистите, то значит вы это можете. Если Он говорит: все могу, значит все можете. Если обогатились, значит обогатились. Другое дело, всякий раз, слушая это, мы пытаемся найти что-то близкое и понятное в своем уме. И прогулявшись по нашему уму, не найдя что-то, чтобы сделало это понятным, мы это оставляем и двигаемся в том, что нам понятно. Но удивительно, что Слово Божие, оно не написано для вашего ума. Оно написано для вашего духа. Мы его должны вкладывать в свой ум, чтобы наш или содержимое нашего ума не мешало содержимому нашего духа. Поэтому все, о чем мы будем сегодня говорить, мы будем говорить не из учета того, что есть в вашем уме, а из учета того, что есть в вашем духе и доступно в каждой сфере вашей жизни. Я читаю, очистите старую закваску, чтобы цель. То есть есть то, что мы должны делать с определенной целью. Чтобы вам быть, хорошее слово быть. Вы не можете кем-то быть, если вы прежде им уже не стали. А слово «быть» буквально говорит, просто начните это делать, и вы этим будете. Вы не можете стать чемпионом, если у вас нет потенциала чемпиона. Поэтому, когда человек приходит в спортзал, еще будучи молодым человеком, и взирает на чемпиона, он взирает с позиции, что он тоже может таким быть. Чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, хорошая позиция. Смотрите, Бог говорит, вы бесквасны. Другими словами, вы святы. Конечно, в вашем уме вы опять не найдете подтверждения. Потому что каждый из нас в своем уме знает, что мы сделали вчера, позавчера. И лучше даже этим напоминать эти вещи. Не напоминать то, что мы говорили, не напоминать, как мы назвали кошку, там, собаку, не назвать, не напоминать. Лучше не напоминать. Но всякий раз, когда Бог что-то на вас говорит, Он говорит не исходя из фактов, которые уже произошли, а исходя из того, что если Он выключит свою веру, то ваша вера будет бесполезна. Бог всегда в вас верит. И именно по этой причине мы имеем возможность верить и получать. И меня радует еще больше следующее. Писание говорит, если двое согласятся. А вы знаете, что согласились трое. Отец, Сын и Дух Святой. Они согласились, что вы бесквасны. А если согласятся, будет им. Только нам нужно присоединить и сказать, да, аминь. Не вникая в подробности, как, что, куда... Начавший в нас доброе дело совершит. Совершит. Мне всегда интересно, как он это сделает. Поэтому я стараюсь ему не мешать. Но мне интересно, как он это сделает. Вы бесквасны, ибо... И дальше раскрывается, почему Бог видит вас бесквасными. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Вот это нам и нужно сейчас сказать. Давайте скажем своими словами. Пасха моя Христос, заклан вместо меня. Вместо кого? Значит, уже заклан. Значит, вместо тебя? Вам нужно это услышать. Потому что в целом это раскрывает жизнь. Люди носят бремена. Люди носят ярмо. Даже верующие носят. Носят, думая, что это важная составляющая воспитательного процесса каждого рожденного свыше. Как важная составляющая, брат Олег, если бы я это не пережил, возможно, я бы этого не понял. Это твоя личная проблема. Но Бог уже сделал все в Сыне, чтобы вы учились от Духа Божьего, а не через болезни, немощи и проклятия. Вам нужно увидеть, что есть наставник и учитель, есть залог Нового Завета, это Дух Святой, Он учитель Церкви. И я верю, что в сегодняшнем служении Дух Божий поможет вам увидеть в первую очередь такими, какими видит вас Бог, что вам доступно. И я верю, что Он откроет, как вам в этом жить и постоянно практиковать. Я знаю, что у вас это есть. Мне легко, почему? Потому что я знаю, что у вас это есть. Просто сегодня еще ваша чаша веры чем-то дополнится. Возможно, у кого-то начнет переливаться через края, а кому-то еще дополнится и приходит полнота. Хорошо. Итак, сегодняшнее служение называется «Новозаветная Пасха». И, конечно, мы, понимая, что события Ветхого Завета имеют свою цель, возьмемся рукой за события Ветхого Завета, а взирать будем на Господа Иисуса. То есть мы не будем оставлять события Ветхого Завета. Но мы будем понимать, что они привели нас. Поэтому мы сейчас посмотрим на события Ветхого Завета, взирая на Сына Божьего. И я прочитаю события из Ветхого Завета. Это всем известная глава книги Исход, 12 глава, с 1 по 13 стих. И мы отметим основные моменты, которые помогут нам увидеть события Нового Завета. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей, да будет у вас началом». Другими словами, вот когда вы объявите этот месяц, все остальное уже не считается. Хороший момент, да? Умер. Это уже не ко мне. Хорошая позиция. Месяц сей, да будет началом. Между... месяцев, да будет у вас начало месяца, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажи всему обществу Израиля, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца, каждый себе возьмет одного агнца. Вы здесь сразу применяете мышление веры. Потому что, понятное дело, здесь есть действие, а мы сразу применяем веру. Взять агнца. Взять, для нас взять агнца как? Верой. Все, мы берем записанное Слово Божье, в котором говорится об агнце, который принадлежит мне. Каждый агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест, то пусть возьмут с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда, в тот день, пусть заколят его все общество израильское вечером. То есть, пусть заколят, есть. Пусть возьмут от крови его и помажут на обеих косяках и на перекладинах дверей в домах. В каких домах? Где будете есть его, там именно помажьте. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте его не допеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посох ваших в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Знаете, о чем говорит? Буквально. Уходим скоро. Скоро уходим. То есть в Писании написано, все гряду, мы готовы, мы уже на чемоданах. Но пока мы на чемоданах, мы не молчим, мы говорим. Это Пасха Господня. И слушайте, вот самый интересный момент начинается. А в сию самую ночь пойду по земле египетской и поражу всякого, то есть здесь говорится о жатве. И поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. И я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Итак, здесь мы отметим с вами в этой Пасхе, в этих событиях отметим три важных момента, которые помогут нам увидеть лучше новозаветную Пасху. Первый момент. Возьмите каждый анца. Вы знаете, бывает такая ситуация, что когда верующие говорят об Иисусе, они говорят «наш». И им сложно потом принять «мой». Мы настолько привыкли к колхозному мышлению, мы копали, наш колхоз, наша родина. То есть нас приучили никогда ничего не к себе не прилеплять. Все у нас колхозное. И когда совершалось покаяние, то мы каялись все. А кто каялся? Все. А кто конкретно? Все. Поэтому момент искупительный, такой момент искупительный, мы как-то не видим себя в искуплении. Но это не касается вас, конечно. Поэтому возьмите себе каждый агнца. В себе. У вас должен быть свой агнец. Второе. Пусть заколят его. Он должен умереть. Обязательно. Третье. Возьмите от крови его и помажьте на обеих косяках. А где, скажите, где помазать? В каком доме помазать? Где помазать? Там, где вы находитесь. Скажите, а где вы находитесь? Не, я вам объясню. Ваше тело – это дом, в котором вы пока находитесь. Вы находитесь в этом доме. Помажьте этот дом кровью. Помажьте косяки этого дома кровью. Это ваше тело. Ваше тело – это не вы. Это ваше тело. Это лишь то, где вы находитесь. И этот дом назван уже храмом Духа Святого, когда его помазали кровью. Но вы находитесь во плоти. И это все лишь тело, ваш дом. И Писание говорит, что помажьте кровью тот дом, в котором вы находитесь. Это важный тоже момент. Я в сию самую ночь пройду по земле и произведу суд. То есть будет совершаться определенный суд. Дальше. Это четвертое. Пятое. И будет у вас кровь в знамениях на домах, где вы находитесь. О чем всегда говорит кровь? О смерти. А знаете, о чем говорила кровь на домах? Что там уже все умерли, живых там нет. Все. Что туда заходить? Там живых нет. Все уже умерли. А вот и кровь. Вы должны это понять. Потому что в этом есть суть принятия того, что мы приняли в Иисусе. Вы должны принять, что вы умерли вместе с Ним. Подождите, если я умер с ним, то что я таскаю с этими болячками? Это к тебе вопрос. Потому что мертвые не болеют. Хорошо, вы увидите это все в нем. Потому что это все в нем находится. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. Не будет, хорошее слово, не будет между вами язвы губительной. Это шестое. Слово не будет, это значит не будет. Я хочу вам объяснить. Когда Библия что-то говорит, она в первую очередь говорит слово веры. Чтобы когда она говорит, вы соединились с этим. Она не автоматом врывается в вашу жизнь, заставляя вас принять это без вашей воли. Потому если Писание говорит, что ранами его вы исцелились, то здесь момент принятия. Бог говорит, исцелились. А здесь момент принятия. Мы тоже об этом будем говорить. Не будет между вами язвы губительной. И седьмое. Да будет день вам сей памяти, как установление вечное. То есть кто должен об этом помнить? Я. Бог уже записал это для меня, не для себя. Для меня. Чтобы день этот я помнил. Итак, мы с вами рассмотрели 7 основных пунктов из Ветхозаветней Пасхи. Почему Бог использует слово «Пасха» в отношении этих событий? Еврейское слово «Пасха» или «Песах» означает «миновать». «Миновать» или «пройти мимо» или «оставить нетронутым». Бог говорит «пройду мимо». Суд пройдет мимо. Наказание за грех – смерть. Смерть пройдет мимо. Вы понимаете, кто пройдет мимо? Жатва пройдет мимо. Вы знаете, это удивительная благодать Божья, когда вы имеете возможность не получить то, что вам принадлежит по причине того, что вы сказали вчера. Мы сегодня перед служением помолились молитвой покаяния. Покаялись в том, попросили у Бога прощения, а то, возможно, жатва произойдет во время служения. И не во всем вам нужно иметь жатву. Но Бог не лицеприятен. Что посеет человек, то и пожнет, потому лучше покаяться. Благодарение Богу за кровь Иисуса. Я тоже каюсь каждый день. Потому что я еще учусь, я стремлюсь к совершенству. Поэтому нет исключения, что там что-то не сказал не так, там что-то сделал не так, там так. И я не хочу жатву с этого всего. Поэтому я лучше попрошу Бога прощения, покаюсь, помоюсь баней водной посредством слова, чтобы, входя в новый день, входить таким, каким надо входить в новый день. В Божье присутствие лучше входить святым именем, а вообще лучше из него не выходить. Но учитывая, что мы где-то можем там что-то, так поэтому лучше покаяться. Хорошо. Итак, мы отметили с вами 7 очень важных моментов, которые помогут нам увидеть новозаветную Пасху такое, какая она есть на самом деле. То, что нам нужно видеть. И, конечно, я хочу начать с событий рождения Сына Божьего на земле. А именно с тех событий, которые произошли, когда Он только должен был появиться, так как там раскрывается суть Евангелия и суть Пасхи в целом. Это написано в Евангелии от Луки, 2 глава, начнем с 6 стиха. Написано: «Когда же они были там, то есть Мария, Иосиф были там, наступило время рожать ей, и родила сына своего первенца, спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Тоже, то есть здесь такие моменты есть, что не было места в гостинице. А с другой стороны, он родился там, где рождаются агнцы. То есть все нормально. То есть все соответствует Писанию, гостиница здесь ни при чем. Агнец Божий или агнец должен был родиться именно где-то в хлеву. Ну так нормально. Если бы агнец родился в гостинице, ну это как-то было бы ненормально. А вот так как раз оно нормально. Во второй страже были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вообще говорят, что это пастухи пасли именно жертвенных агнцев. Тех агнцев, которые именно приносились в жертву мирную. Мирную. «Вдруг предстал пред ним ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: слушайте, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Какую радость? Великую. Благовестие. Что такое благовестие? Благая весть. Но вообще это новость, которую несет в себе радость. Потому вообще благовестник сам по себе, если брать в трактовке его значения, это человек, которому поручено возвестить великую радость. Поэтому если кто-то вам рассказывает о том, что страдание, там, наказание, обреченность, осужденность, это не благовестник. Это не благовестник. Потому что это не приносит радость. «Возвещаю вам великую радость, которая будет всем». Хорошо. Всем. Кому будет? Всем людям. Почему я тоже делаю на ударение? Потому что на сегодняшний день есть много предположений, что радость вначале прошла только к евреям. А евреи ее распределяют по мере того, насколько вы участвуете в их жизни. Возможно, вы просто с этим не сталкивались, но я сталкивался. Если вы что-то будете делать для них, это обязательно коснется и вас. Но я прочитал, что всем людям. Я тоже люди. Всем. Не, я говорю это серьезно, потому что так получается монополия на Евангелие. Только через нас. Но спасение через иудеев же, ну, хорошо. Но вы все правильно понимаете. Всем людям. «Ибо ныне родился вам, в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Внезапно явился с ангелом многочисленное воинство небесное, славящих Бога и взывающих. Слава вышних Богу». Слушайте внимательно. «На земле мир». Заметьте, не надо его ждать, он уже на земле. Почему? А почему на земле мир? Потому что на земле тот, кто его приносит. Что касается Бога, на земле мир. То есть Бог буквально говорит: люди, мир вам. А ну вспомните, когда Иисус говорил: входящим в дом скажите мир вам. И что там дальше?
Если там будет мир,
то он там, там если примут, то он там почиет. То есть от кого зависит, чтобы мир остался? А Бог говорит, мир вам. Оно все взаимосвязано. Бог явился во плоти. Мир. На земле мир. В человеках или в отношении благоволения. Итак, ангел сказал, что мир от Бога уже на земле. Чтобы вы увидели, что здесь происходит, потому что здесь во многом ангелы говорят слово веры. Они говорят от Бога слово, которое Бог посылает на землю. Чтобы вы видели, что здесь происходит, и как Бог уже смотрит на людей в этом контексте, мне нужно обязательно прочитать из книги пророка Исаии, 53 глава, начиная с 10 стиха. Смотрите, потому что вы увидите эти слова ангела, эти слова Бога, и сразу начнете понимать, к чему подходит Пасха Нового Завета. Исаия 10 глава. Исаия 53 глава, 10 стих. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению». Вообще здесь очень важно сориентировать цель сделанную. Вы знаете, что когда Иисус разговаривал с Никодимом, Он сказал, ибо так возлюбил Бог мир. Еще раз читаю. Но Господу было угодно поразить его. Почему? Потому что Бог возлюбил мир. Бог не хочет, чтобы весь мир был наказан. Вообще, я размышлял над этим. И в своем уме я понимал, несправедливо, чтобы за поступок одного страдали все. Это несправедливо. Бог справедливый Бог. И за поступок одного не должны страдать все. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. И вот здесь как раз и раскрывается. Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. А теперь будьте внимательны, потому что дальше раскрывается. А ну напомните, где совершилось само наказание? На кресте. Наказание за грехи мира. То есть давайте мы посмотрим на крест с такой позиции. Есть момент, когда что-то происходит до креста, есть момент, когда что-то происходит на кресте, и есть момент, когда что-то происходит за крестом. То есть три таких момента, которые мы можем отметить. В Писании написано, что Бог возлюбил мир. Он возлюбил его еще прежде создания мира. Но мы сейчас посмотрим из позиции, что до креста еще люди во грехе, люди прокляты, люди умирают. И Писание говорит, что Бог еще прежде, чем совершилось искупление, любил людей. И Писание дальше говорит, что Он предал его мучению. А теперь слушайте внимательно. Когда же, или после того, как это произойдет на кресте, когда же душа его принесет жертву умилостивления, когда цена за грех будет уплачена, с той секунды он узрит потомство долговечное. На основании этого пророчества мы видим, что когда Бог смотрел на людей, он видел их не на кресте и не перед крестом, а за крестом. За крестом. То есть, когда Бог смотрел на людей, которые еще во грехе, Он уже видел их за крестом. Когда Сын Божий шел на крест, Он уже видел людей за крестом. Вы понимаете, почему, когда Иисус разговаривал с книжниками, с фарисеями, с учениками, они не могли Его понять, а Он разговаривал с ними, как с теми, которые уже прошли крест. Он уже разговаривал с ними, как с людьми, которые понесли наказание за грех, а они не могли его понять. Я верю, что Бог всегда так смотрел на людей. Он видел их всегда за крестом. Значит, где я должен видеть себя? За крестом. Не на кресте, не перед крестом, а за крестом. Потому что там жизнь. Крест — это место суда, это не место жизни. за крестом жизнь. За крестом. И давайте это соединим с тем, как это апостол Павел увидел и описал в послании к римлянам. Ибо если преступлением одного, это Римлянам 5 глава 17-18 стих, ибо если преступлением одного смерть царствовала, то есть над всеми, посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, в нем все согрешили, так правдою одного всем. Всем это кому? Всем. Это удивительно. Вы знаете, что это напоминает? Это напоминает примерно такую картину, что сидят люди вот так, а здесь Отец, Сын и Дух Святой. И люди сидят и смотрят, играются, что-то там себе делают, а здесь Отец, Сын и Дух Святой. И вдруг люди видят, что произошло что-то, и пролилась кровь. Потом Сын Божий выступает и говорит: люди, вам больше не нужно умирать. И уходит. Они пальцем о палец не ударили. Они просто сидели. То есть я, когда читаю подобные стихи, у меня создается вот эта постоянная картина, что люди копошатся на земле, что-то делают. Сын Божий пришел, независимо от того, что они там копошатся делают, сделают то, о чем договорился Отец, Сын и Дух Святой, рассказал, что он сделал, и сел одесную Отца, доколе все не приведет порядок. Заметьте, все это делалось независимо от того, какие поступки, какие действия, они это сделали, потому что ибо так возлюбил Бог мир. Всегда за это держитесь в молитвенной комнате, когда кто-то в молитвенной комнате говорит вам: ты не можешь. Читаем дальше. Посему как преступлением одного человека всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Всем, абсолютно всем. Это можно еще, знаете, тоже так представить. Представьте себе такую картину. Не стремитесь к этому, но представьтесь. Представьте, что вас посадили пожизненно. Сидя пожизненно, понятное дело, вы уже не строите никаких план на будущее. Вы уже полностью привыкаете к тому режиму, в котором вы живете. Потому что вы осознаете, что здесь вы будете сидеть до конца своих дней. И вдруг, сидя пожизненно, вы слышите, как за стеной вашей комнаты, в которой вы сидите, какой-то шум происходит. Что-то происходит, какое-то движение. Потом зазвенел замок в вашей двери, потом что-то еще. И вдруг под дверь просовывают бумажку, на которой написано: «Ты свободен». А теперь скажите, от кого зависит, выйдете вы из нее или не выйдете? От того, насколько вы в это поверите. Потому что в вашем уме вы уже давно не свободен. В вашем уме вы уже давно попрощались с жизнью. В вашем уме вы научились жить в тюрьме. И вдруг кто-то приходит и говорит: ты свободен. Ты свободен. А вы не знаете, как быть свободными. Вы знаете, когда Украину объявили Вильной, они не знали, куда податься. Вильная это в смысле иди куда попало? Или Вильная это что? Потому свободу празднуют до сих пор без осознания, от кого мы свободны. Или зачем мы свободны. То есть у людей слово «свобода» на сегодняшний день вообще не имеет никакого представления. Зачем, для кого, кому это надо было? А может объявить войну Великобритании и сдаться в плен? Ищут, куда ее деть. Хорошо. Не, вы верите, что вы правильно понимаете. Потому что это переживают люди, состоящие в завете с Богом. Они получили от Бога свободу. Но они получили не от Бога свободу, а дар от Бога свободу. И теперь они не знают, что с ней делать. В своем уме не знают, во всяком случае. Читаем еще раз. «Ибо как преступлением одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделались праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Так как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, через Сына Божьего Бог открыл дверь из рабства смерти и проклятия. То есть мы можем с вами тоже представлять такую картину, что как будто вы находитесь в стране, где смерть, проклятие, убийство и насилие. Но вы знаете, что где-то есть дверь, знаете, как таможенный пункт, пройдя через который вы можете выйти из этой страны. Так вот, что Иисус сказал об этом, об этой двери. Об этой двери я прочитаю вам. Иоанна 10 глава 7 по 9 стих. «Истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько ни приходили передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушались их. Я дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Он дверь откуда-то куда-то. И войдет, и выйдет. А ну напомните мне в свете Писания, как вы вошли в эту дверь? Если устами будешь исповедовать. Удивительно следующее, что верующие эту фразу поймали, если устами будешь исповедовать, сердцем своей верой, то спасешься. Но не ухватились за следующее, что так же, как они вошли на злачные пажити, так и жить там надо. Если словами уст вошли с верой, то и жить там так же надо. Потому что смерть и жизнь во власти языка. И остается во власти языка. То есть как мы начинаем жить на злачных пажитях? Говоря. Говоря. Так и процесс. Как Дух Божий излился в ваш дух? Через Слово. Как Дух Божий будет действовать дальше в вашей жизни? Через Слово. Потому что все через Слово начинает быть. Вы теперь начинаете понимать определенные моменты жизни в самой Пасхе, о котором мы будем говорить. Поэтому давайте прочитаем, как Бог открыл эту дверь. Приходим уже к самому открытию. Иоанна 19, глава с 28 по 30 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, наполнив сосуд уксусом губку и, наложив на Иисоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось, и, преклонив голову, предал дух». Чтобы нам увидеть из этих событий, что именно совершилось, нам нужно посмотреть сразу следующее событие, которое записано в Евангелии от Матфея, 27 глава, 51 стих. Это сразу в это время. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Мы с вами видим то, фактически, к чему привела сама Пасха. Я имею в виду новозаветие. Мы сейчас еще к этому подойдем. Что такое завеса в храме? Завеса в храме отделяла человека от святого святых, от Божьего присутствия, от места Божьего присутствия. Завеса является прообразом. Ваше тело – это завеса между вашим духом и духом Божьим. И Дух Божий не мог войти в вас, а вы не могли наполниться Духом Божьим, потому что ваше греховное тело всегда было под законом, по которому наказание за грех – не жизнь, а смерть. То есть закон всегда выступал свидетелем против вас. Вы должны умереть. Вы знаете, что человек только зачинается в чреве, закон уже выступал за его смерть. Человек еще не согрешил, не сделал ничего плохого, но закон уже как обвинитель выступал в смерть. Потому есть те, которые еще даже не переживая воплощения самого, их устраняют, потому что закон обвинитель. Он обвиняет, а не оправдывает. И здесь мы дальше с вами как бы рассматриваем, что завеса в храме разодралась надвое. Когда Иисус пролил свою кровь, тело, как завеса, потеряло свою силу отделять человека от Бога. Теперь человеку доступен Бог, а Бог доступен человеку. Потому что завеса, ваше тело, больше не имеет законного влияния. Да, ваше тело не безупречно, но ваше тело уже понесло свое наказание. Вот в чем особенность того, к чему мы подходим. Идя дальше, обращаемся к посланию к евреям, уже к самим событиям после того, что произошло после креста. Нам нужно эти все места Писания пройти. Евреям 10 глава с 14 по 20 стих. «Ибо Он, Бог, одним приношением навсегда...» Навсегда это на сколько? Навсегда, навечно. «Сделал». Хорошее слово «сделал». Хорошее слово «сделал». Хотя, если вы посмотрите, не сделан еще. Нет, Бог сказал, уже сделан. Все. Сделал совершенными, освящаемы. Да, мои поступки могут быть не безупречными. Но я знаю, в ком я, и я знаю, кто во мне. Поэтому я каюсь в поступках. Но я знаю, кем видит меня Бог. А сем... О чем? О том, что Он сделал совершенными. А сем свидетельствует нам и Дух Святой. Дух Святой является свидетельством того, что Бог видит вас совершенными. Если бы у вас Духа Божьего не было, вы считались бы несовершенными. Дух Святой может жить только в совершенном. Я имею в виду в совершенном Духе. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в дух их, и в мыслях их напишу их, слушайте внимательно, и беззаконий, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. А где прощение грехов, там нет нужды приношения за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса, путем новым и живым, который Он, Бог, вновь открыл нам через завесу, то есть плотью своей. То есть между Богом и человеком в лице Сына Божьего была пролита святая кровь, чтобы каждый человек мог находиться в Божьем присутствии. А вы знаете, что новое не бывает без смерти старого. Поэтому для того, чтобы совершилась вот эта возможность находиться в Божьем присутствии во всей полноте, была уплачена цена за каждый ваш грех. Как сделанный, так и еще который будет сделанный. То есть цена за грехи уплачена. Что такое вера в библейскую Пасху? То есть я подошел, приготовил вас к этому пониманию. В первую очередь, вера в библейскую Пасху, ту Пасху, которая совершается или совершилась в Новом Завете, это отказ от жизни в рабстве и проклятии. И применяя силу Духа Божьего, выход из него и вход в новую жизнь. Иисус – это открытая дверь. Через Него вы имеете возможность войти, через Него вы имеете возможность пребывать. Скажите, кто на сегодняшний день основной, кто мешает вам войти и пребывать? Ваше благословенное тело. Вы сами об этом знаете. Вы знаете, что во время служения, на этом месте пребывает Дух Божий. Бесы не могут вам мешать. Ну скажите, кто вам мешает во время служения? Ваше благословенное тело. У него есть свои комбинации на это время. И вариации. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что мы иногда начинаем направлять свои взоры, чтобы воевать и готовы выступать на войну со всей армией бесов. Но на собрании нам мешают не бесы фактически. Наше тело иногда представляет для нас большую опасность, чем даже окружающие нас бесы. Потому что телом нужно уметь управлять. Тело не знает, что такое свобода. У тела нет развлечения добра и зла. Вашему телу абсолютно все равно, что есть, сколько есть. Оно потом расскажет, что оно думает по этому поводу. Но ему все равно. Потому ваше тело не понимает свободы и не понимает значимости свободы. И слово «вечность» для него вообще нет никакого понимания. Поэтому получается, вы распорядитель вашего тела. И вам придется ваше тело управлять, направлять, контролировать и все, что с ним делается. Поэтому вход в новую жизнь, конечно, он совершается в этом теле. Но новое – это труд. это обновление, это процесс труда. Бог в Сыне Своем открыл дверь и дал силу Духа для входа человека в новую жизнь. В Сыне Божьем Иисусе каждый человек должен полностью выйти из рабства проклятия. И если вы приняли верой пасхального Божьего Агнца, то ваша часть следующая – выйти из рабства и войти в благословение. Как мы вышли из рабства? Еще раз напомните мне. Словами. Как мы входим в благословение? Словами. Значит, если я за крестом, то как я должен говорить о себе и о своей жизни? Исходя из жизни за крестом. Могу ли я комментировать факты, живя за крестом, исходя из того, что эти факты пытаются мне навязаться? Нет. Если я за крестом, нет. Я на злачных пажитях? Бог сказал, что я на злачных пажитях. Брат Олег, пока вижу сено, не имеешь права говорить. Если ты хочешь стать, хочешь, чтобы это сено стало травой, ты должен говорить на сено. Если вам не нравится, что там в зеркале по утрам, то неплохо бы сказать, чтобы вы хотели видеть в зеркале по утрам. Это ваша часть говорить это. Вот здесь очень важно, чтобы вы понимали, что Бог уже все совершил. Иисус есть дверь, вы вошли в эту дверь. И Писание говорит, что вы зашли и вышли и пришли на злачные пажити. И если вы будете позволять своим органам чувств говорить, насколько они злачные или незлачные, то вы тогда никогда не узнаете, что такое злачное. Но Он сказал, чтобы вы сказали. Потому я на злачных пажитях, независимо от того, чувствую я это или не чувствую. Я на злачных пажитях. Я уже там. И я верю, что наступит день, когда слово станет плотью. И по этому поводу. Конечно, я не собираюсь есть траву. При всех этих раскладах. Но я иду просто как прообразно в этом вопросе. А теперь читаем тот стих, который мы читали в самом начале. Итак, очистите. Вы теперь понимаете, о чем идет речь. Вы теперь понимаете, почему Бог это говорит. Потому что вам дана сила разобраться со своей ветхой жизнью. У вас есть сила небес очистить, убрать, разобраться. О, брат Олег, давайте помолимся в согласии, чтобы я не любил так долго спать. У вас есть сила с этим разобраться, пожалуйста. Что вы постоянно говорите? Я так люблю спать. Я не могу забрать то, что вы любите. Начинайте работать. Я хотел бы, чтобы вы видели, что то, как вы вошли в жизнь вечную, так в ней и жить, словами уст. А удивительно, что верующие подумали, что самое великое чудо они пережили словами уст, а дальше нужно жить как-то по-другому. Не так не бывает. Итак, очистите старую закваску. Устраните из своей жизни все, что хоть как-то связывает вас с этим миром. Я имею в виду, начните слова и действия. Слова и действия. Чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Все, что касается вас, вы понесли свое наказание. Вы знаете, что насморк – это наказание. Цель насморка – смерть. Даже самого маленького, кажется безобидного, смерть. Цель любого проклятия – смерть. И в Писании написано, что вы в нем умерли. Почитайте себя мертвыми для греха. Поэтому как только пытается к вам привязаться что-то и начинает формировать ход вашей мысли с позиции «смирись», вы сразу позиция «не принимаю», «искуплен». И начинайте говорить то, кто вы есть в нем. Итак, там, где есть кровь Агнца, там больше нет прошлого. Там есть только настоящее и будущее. А теперь давайте подведем итог, чтобы увидеть новозаветную Пасху. Итак, что такое Пасха по Новому Завету? Давайте еще раз дам последнюю часть стиха, которую мы разбирали. Пасха наша Христос заклан за нас или вместо нас. Итак, что такое Пасха по Новому Завету? Исходя из того, что написано в Слове Божьем, я вам дам ответ, потому что у вас может быть какое-то представление. Пасха по Новому Завету – это Сын Божий на кресте, проливший свою кровь во искупление всех людей от рабства, смерти и проклятия. Пасха наша, Христос, заклан вместо, наказан вместо. То есть Бог не просто прошел мимо, Он наказал, слышите, чтобы не пройти мимо вас, а войти в вас. В том случае Он прошел мимо, а в этом случае Он не прошел мимо. Он наказал каждого человека в Своем Сыне и вошел. Вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Итак, что такое Пасха по Новому Завету? Это Сын Божий на кресте, проливающий свою кровь во искупление всех людей от рабства, смерти и проклятия. Что значит принять Пасху по Новому Завету? Это значит принять верой по Слову Божьему свое искупление от власти смерти и проклятия. Вам это нужно обязательно сделать. Вам нужно обязательно верой по Слову пройти свою смерть и свое воскресение. Обязательно. Вы должны увидеть себя верой мертвыми в преисподнее и увидеть себя верой воскресшим в Сыне Божьем. Вам нужно уже пройти верой это, чтобы вы никогда не проходили это по факту. Я уже был в аду. И я воскрес. Конечно, когда вы это скажете неверующему или верующему ортодоксу какому-то, они будут очень удивлены. Ну, говорите эти вещи, конечно, среди верующих желательно. Так, что значит праздновать Пасху по Новому Завету? Это особенно созвучно с тем, что происходит сегодня с самого утра. Это значит, применяя имя Иисуса, применяя кровь Иисуса, применяя Дух Господень, применяя Слово Иисуса, жить, применяя это все постоянно, каждый день. Не позволяя ничему тому, от чего мы искуплены, контролировать нашу жизнь. Это новозаветная Пасха. Это ежедневная жизнь во власти и силе Бога Живого. Постоянно помня, что есть уже тот, кто понес наказание. Хлебопреломление, оно тоже напоминает об этом. Заметьте, что Писание говорит, что если вы не размышляете о теле и крови, то потому и болеете. Потому что если бы вы размышляли, то вы поняли, что кровь уже пролита, тело уже пострадало. Что я терплю? Вы бы сразу поняли, что мое тело, оно уже свободно. В моем теле не должно быть болезни. Но как мы противостоим? Используя что? Слова веры. Если вы не противостанете, а вы имеете власть и законную силу противостать, то и оно и не оставит. В Писании написано «противостаньте». Итак, еще раз прочитаю весь стих, и мы с вами помолимся. 1 Коринфянам 5 глава 7 стих, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Я знаю, что я вам ничего нового не сообщил, потому что вы уже все это знаете. Вопрос практики. Вопрос практики. Всегда помните, что вы уже прошли наказание. Если вы еще не прошли наказание, то вам еще предстоит его пройти. Всегда помните, вы уже были наказаны. Вы уже были в аду. Вам туда не надо следовать. И всегда помните, что вы воскресли. Следующая станция – это жизнь вечная. Что касается нашего тела, да, мы знаем, что оно не безупречно, но мы знаем, что для нас приготовлены брачные одежды, и наступит день, когда я пристану в брачной одежде, в новом теле, в прославленном теле, и, возможно, вы меня и не узнаете. Но Дух Святой через слово знания, мы же духовные, откровение Святого Духа, скажет, напомнит вам. А вы так будете увлечены всем, что там происходит, и заняты, что вы скажете: Олег, проходи. Вы будете любоваться тем, как вы выглядите. Вы что все другое будете? Да, слава Богу, мы встретимся с вами на брачном пире. Это, конечно, радует. Поэтому давайте практиковать Пасху, не замыкать внимание на продукты. Они важны, они нужны. Но наша Пасха, Христос заклан, я говорю, вместо меня. Вместо меня. Все, что касается меня, я уже видел себя в преисподней. Я пережил это откровение. Я действительно пережил это откровение. Я еще не закончил, можно? Я действительно пережил это откровение. Я пережил, что вместе с Иисусом, в Нем я был в аду. Вместе с Ним я понес наказание, и вместе с Ним я воскрес. И с того дня в меня уже никак не запихнуть ни сюда, нигде, что мне нужно нести наказание. Я говорю, кому надо, те пусть и несут. Я уже свое в Нем понес. Все, это моя позиция, потому что Пасха наша, Христос, заклан вместо меня. Ухватитесь за это своей верой. И давайте поблагодарим Бога. Конечно, для нашего ума это очень все интересно. Но мы знаем, что не из ума приходит вера, а из духа. Поэтому давайте за это ухватимся. А давайте я вам кое-что объясню, чтобы вы поняли. Ухватиться, это значит, независимо от того, что ты даже не понял, начать это говорить. Вот здесь не понял, но говорить буду. Вот это позиция верующего. Поймите, ваш ум должен следовать за вашей верой, а не наоборот. Потому что верующий говорит, ну я еще пока это не применяю, бы не понял. Нет, дорогой мой, ты так никогда это не применять не будешь. Мы говорим, потому что в Писании написано, примите и станьте исполнителями, а потом поймете. Поэтому мы говорим, потому что Он сказал. И если Он сказал, что Христос, Пасха наш, заклан вместо меня, то заклан вместо меня. Все. Хорошо. И я думаю, что мы сейчас применим свою веру. И я верю, что самое время, если кому-то надо принять исцеление, если кому надо принять освобождение, потому что мы должны сгруппировать свое внимание, что мы уже закланы в Нем, и Он заклан вместо нас. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты сделал на кресте. Мы верим, что мы еще глубже и глубже будем познавать это событие, чтобы через это событие все больше осознавать все то, что нам уже доступно для жизни на этой земле. Мы просим Тебя, Иисус, помоги каждому из нас на этой земле принять все, все, что возможно, и применить все, что возможно, чтобы мы ничего не упустили и не пропустили. Мы хотим применить и использовать все, что у нас есть по Новому Завету. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, помоги каждому из нас принять, понять и применять все то, что нам доступно. Мы желаем, чтобы все, что записано в Писании, было в естественном физическом мире во всей полноте. Во всей полноте, чтобы видели, чтобы люди видели Царство Бога Живого, Господство Иисуса в каждой сфере нашей жизни и вокруг нас. И мы принимаем с благодарением. Мы принимаем с благодарением на основании Слова Божьего, что наше тело – это храм Духа Святого. И храм Духа Святого ранами Иисуса исцелен. Поэтому прямо сейчас мы берем власть над всякой болезнью и немощью в этом теле. И приказами прямо сейчас оставьте это тело по имя Иисуса. Мы приказываем всякой болезни и немощи в душе. Оставь душу по имя Иисуса. Всякая твердыня мудрости земной да будет разрушена во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за наши исцеленные тела. Мы благодарны Тебе за наши исцеленные семьи. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Наша Пасха – Ты. Ты заклан вместо нас. И мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас и дальше, принимая жизнь вечную и все, все необходимое для жизни на этой земле и чтобы быть в благословении. Спасибо Тебе, Иисус. А я, Господь, молюсь за каждого члена Твоей Церкви. Я благословляю их во имя Иисуса. И я разрушаю всякое гнилое исповедание, всякое праздно сказанное слово, всякую худую молву, всякую ложь, всякую колдовскую молитву, всякое проклятие сатаны, направленное против членов Твоей Церкви, я разрушаю во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за ту свободу, которую мы имеем в Сыне Божьем. Мы благодарны Тебе за ту силу, которую мы имеем в Господстве Иисуса. Мы благодарны Тебе за то искупление, которое мы имеем в Его крови. Мы благодарны Тебе за крепкое основание и якорь души в Слове Божьем. Мы благодарны Тебе. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за жизнь вечную. Спасибо Тебе за эту великую радость, которую мы уже имеем. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за это благословенное время, за искупление, исцеление, освобождение. Мы благодарны Тебе за то, что никто из нас больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса.